Здравствуйте. Вы слушаете специальный выпуск информационного дайджеста «Время свободы. Итоги военного года». Среди тем сегодня. Результаты боевых действий в Украине и в Курской области в 2024 году. Как за прошедший год изменился характер войны России против Украины? Возможно ли прекращение боевых действий в Украине в 2025 году, и если да, на каких условиях? Весь прошедший год в Украине продолжались тяжелейшие бои. Россия подвергала позиции ВСУ ракетным обстрелам и бомбардировкам с использованием мощных управляемых бомб. Украинские города, прежде всего их объекты критической инфраструктуры, тоже становились целями атак с использованием ракет и боевых дронов. Несмотря на нехватку боеприпасов, оружия и личного состава, ВСУ оказывали российской армии упорное сопротивление. Украина отвечала обстрелами приграничных областей России, атаками беспилотников на российские военные объекты или объекты, связанные так или иначе с военной инфраструктурой, причем иногда расположенные в тысячах километров от российско-украинской границы. В августе началась операция ВСУ в Курской области, которая продолжается до сих пор. Вот некоторые цифры и выводы. За 2024 год российским войскам удалось захватить более 3000 квадратных километров или 0,5% украинской территории. Главным направлением российских атак стала Донецкая область Украины, где вооруженные силы России стремятся выйти на административные границы. Осенью российские войска поставили сразу два рекорда за время полномасштабной российской агрессии против Украины по темпам наступления и по масштабам потерь. Вооруженные силы Украины, в свою очередь, в 2024 году смогли провести масштабную операцию в Курской области России и заняли там более 1000 квадратных километров территории Российской Федерации. По состоянию на декабрь российские войска смогли вернуть под свой контроль только половину потерянных в Курской области территорий. Среди целей Курской операции главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский называл отвлечение российских войск с других направлений. Как сложилась бы ситуация на фронте, если бы прорыва в Курскую область не произошло, неизвестно, но наступление российской армии в Донбассе так или иначе лишь ускорилось. Осенью российские войска спустя 2,5 года интенсивных боев захватили Угледар и стремительно продвинулись в Донецк области на Кураховском и Покровском направлениях. Если в сентябре российским войскам удалось захватить 397 квадратных километров украинской территории, то в октябре эта цифра выросла до 503, а в ноябре до рекордных 725 квадратных километров. Россия, впрочем, платит огромную цену за свои успехи на поле боя. Темпы роста потерь в последние два месяца более чем в полтора раза превышают средние ежедневные показатели 2023 года. На это обращают внимание журналисты русской службы BBC. Министерство обороны Великобритании приводит оценки российских потерь убитыми и ранеными, опираясь на данные Генерального штаба армии Украины, очевидно, доверяя этим данным, от 846 человек в среднем в январе до 1523 человек в среднем в день в ноябре. 1523 человека в среднем в день в ноябре означает 45 690 убитых и раненых за весь месяц. Американский аналитический центр Институт изучения войны подсчитал, что с сентября по ноябрь Россия потеряла 125 800 человек, захватив 2356 квадратных километров украинской территории, то есть получается примерно 53 человека потерь на один захваченный квадратный километр. За неполный декабрь российской армии удалось захватить около 300 квадратных километров. Это пока ниже, чем за предыдущие 4 месяца. Это может быть связано как с погодными условиями, так и с переброской дополнительных сил ВСУ на это направление. На снижение темпов продвижения могло повлиять и истощение ресурсов российской армии, поскольку в течение года продуктивные для вооруженных сил России месяцы чередовались с неминуемыми периодами простоя, за которые они могли восполнить ресурсы. В этот же раз российская армия непрерывно наступала в течение длительного времени. Декабрь также запомнится и первыми подтвержденными случаями участия в боях на стороне России северокорейских военнослужащих. Ранее стало известно, что группировка северокорейских военных численностью от 10 до 12 тысяч человек находится в Курской области. В середине декабря часть из них была задействована для штурмов на нескольких направлениях Курской операции. Еще одним событием в 2024 году, которое, безусловно, повлияет на ход боевых действий в Украине, стало избрание президентом Соединенных Штатов Дональда Трампа. Вместе с приходом Трампа участились разговоры о потенциальных мирных переговорах. Он в ходе своей предвыборной кампании обещал закончить войну в Украине за один день. В мае, выступая на телеканале CNN, Трамп сказал: «Они умирают, русские и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали умирать. Я сделаю это за 24 часа». На вопрос «как?» Трамп ответил: «Я встречусь с Путиным, встречусь с Зеленским. У них есть сильные стороны и слабые, и через 24 часа все будет сделано». Конец цитаты. Это не очень подробный план, но теперь победивший на выборах Трамп формирует будущую администрацию, и его выбор кандидатуры специального посланника по Украине и России дает гораздо более точные указания на то, что он может попытаться сделать для прекращения войны. Спецпосланником станет Кит Келлог, который в первое президентство Трампа был его советником по национальной безопасности. В апреле Келлог вместе с автором опубликовал текст о возможной стратегии прекращения войны. Вот его фрагменты. США продолжат вооружать Украину и укреплять ее оборону, чтобы гарантировать, что Россия не нападет вновь после прекращения огня, но американская помощь будет обусловлена участием Украины в мирных переговорах с Россией. Чтобы убедить Путина присоединиться к переговорам, нужно предложить, чтобы членство Украины в НАТО было отложено на значительный период в обмен на мирное соглашение с гарантиями безопасности. Идеи Келлога не единственные на рассмотрении в окружении Трампа. Агентство Рейтер приводит слова Себастьяна Горки, одного из будущих членов аппарата по вопросам национальной безопасности, который говорит, что Путину могут пригрозить беспрецедентными поставками оружия Украине, если он не согласится на переговоры. Украинские военнослужащие, с которыми пообщалось Радио Свобода, сходятся в целом во мнении, что вернуться на границы 1991 года военным путем сейчас невозможно. Они также признают, что перемирие с Россией по сегодняшней линии разграничения – это оптимальный вариант для Украины, поскольку вооруженные силы России сегодня владеют преимуществом на поле боя и могут захватить еще больше украинских территорий. Итоги уже третьего военного года для Украины я обсуждаю с украинским политическим аналитиком Виталием Портниковым. Виталий, когда мы подводили итоги 2023 года, вы говорили о том, что украинцы должны принять логику долгой войны. В общем-то, война идет уже больше 10 лет, и, как мне кажется, очевидно, что даже если в обозримом будущем и будет какое-то соглашение о прекращении огня, то окончание войны оно точно не будет означать. Но все-таки вот за прошедший год изменился ли как-то характер этой войны? Ведь, с одной стороны, Украина потеряла некоторые территории, с другой стороны, продолжается операция ВСУ в Курской области, причем уже 4,5 месяца украинские дроны достигают все более отдаленных уголков России, давая понять, что война в стране-агрессоре тоже касается всех. Что вы об этом думаете?
Мне кажется, в 2024 году стало очевидным, что война приобрела затяжной характер. И действительно важным отличием, возможно, 2024 года является то, что война опосредованно пришла на территорию России. Потому что, конечно же, масштабы этой войны на территории России, если говорить о появлении украинских войск в Курской области Российской Федерации, и если говорить об атаках дронов, и даже о обстрелах дальнобойными западными ракетами российской территории, которые начались в конце года, эти масштабы присутствия войны на территории России несопоставимы с масштабами присутствия войны на территории Украины. Однако можно с определенной долей уверенности говорить, что и такая война, когда будут разрушаться территории двух стран, может тоже продолжаться достаточно долгое время. Я бы сказал, до исчерпания экономических ресурсов сторон, при том, что Украина продолжает пользоваться поддержкой Запада, а Россия все еще рассчитывает на энергетические возможности и на поддержку экономик стран глобального юга, которые не собираются прекращать с ней взаимоотношения. То есть, по большому счету, 2024 год — это год продолжающейся затяжной войны без любых реальных перспектив ее урегулирования, просто потому, что в голове президента России Владимира Путина, я бы сказал, в настроениях большой части поддерживающей его российского общества, никакого другого финала этой войны, кроме как ликвидация украинской государственности, не существует, а украинцы совершенно не готовы эту государственность сдавать. И в этом смысле разговоры о прекращении огня, которые тоже появились в конце 2024 года и связаны не столько с реальностью, сколько с фигурой избранного американского президента Дональда Трампа и тем миром, который, скорее всего, существует исключительно в его собственной голове, тоже вряд ли могут быть связаны с какой-либо подлинной перспективой.
А скажите, как изменилось в украинском обществе доверие к власти за прошедший год, и если изменилось, то почему?
Я думаю, что социология пока что говорит о том, что доверие, по крайней мере, к президенту страны остается все еще высоким, но не таким высоким, как это было в предыдущие годы. Это совершенно естественно, потому что с каждым годом войны количество людей, которые продолжают рассчитывать на ее окончание и не очень понимают, почему она не заканчивается, оно возрастает. И если говорить о уменьшении доверия именно к власти, потому что доверие к вооруженным силам все еще на самом высоком уровне, оно охватывает почти все украинское общество, а вот доверие там парламенту и правительству находится на очень низком уровне, то это, скорее всего, вопрос того, как выстроены институции, а не о том, какие настроения в обществе. Я бы хотел напомнить, что в результате президентских парламентских выборов в 2019 году в Украине сформирован режим такого персоналистского толка, скорее напоминающий по своей сути режимы власти в соседней Венгрии, например, чем режимы власти в классических европейских странах. Вся архитектура власти в стране замкнута на одного человека, президента Владимира Зеленского, и на узкий круг чиновников, обслуживающих его видение мира. О чем, собственно, сам президент недавно говорил, когда рассказывал, что с ним работают буквально несколько, как он утверждает, эффективных и, как многие считают, неэффективных менеджеров. Но это уже вопрос оценки. Поэтому, как это всегда бывает в режимах персоналистского толка, где в ущерб функционированию демократических институтов формируется режим личной ответственности конкретной фигуры, пусть даже имеющей общенародный мандат, вопрос доверия в таком режиме исключительно зависит от эмоциональных оценок граждан, от их симпатии к этой фигуре и от того, как они воспринимают институции, которые фактически выхолощены и лишены возможности эффективно работать из-за замкнутости всей государственной системы управления на решениях одного человека и его приближенных.
Вы упомянули о том, что доверие к армии по-прежнему очень высоко. В то же время вот в уходящем году, как мне кажется, было довольно много сообщений о проблемах в армии, связанных с подготовкой новобранцев, управлением войсками, сообщения о дезертирстве, вот эти все споры вокруг понижения мобилизационного возраста. Это все проблемы, которые были.
Это не вопрос доверия к армии, Андрей. Это вопрос эффективности государственной системы управления, которые, естественно, таким образом могут отображаться и на руководство Министерства обороны, и на руководство самих вооруженных сил. Как я уже говорил, если мы имеем дело с персоналистским режимом, где все контролируется из одного кабинета, то вряд ли можно рассчитывать на всегда эффективные решения и на умение чиновников, чье выживание на должностях зависит исключительно от мнения первого лица, принимать всегда адекватные решения. Если нет общественного контроля реального, если нет правительства национального спасения или единство, которое в этой ситуации с 2022 года было единственным правильным ответом на будущее управления страной, на доверие общества, то, естественно, мы можем иметь самые разнообразные проблемы. И в том, как формируется военное руководство, и в том, как проводится мобилизация в вооруженных силах и так далее. Это естественный процесс, потому что все это выглядит как лотерея чистой воды. Опять-таки, зависит исключительно от личных симпатий и антипатий одного человека. Поэтому никто до сих пор не дал там четкого ответа на вопрос общества, почему был уволен популярный главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный. С другой стороны, в руководстве вооруженных сил были как перестановки, вызывавшие общественный энтузиазм, так и перестановки, вызывавшие общественное недоверие. Но опять-таки, все это исключительно лотерея, поскольку нет никакого механизма профессионального подбора кадров. Этот механизм был разрушен в 2019 году и может быть восстановлен только после смены власти в Украине. Опять-таки, не персональные смены власти, а смены власти с точки зрения функционирования механизмов. Даже при условии, если сам Владимир Зеленский там сохраняет за собой президентские полномочия в случае там будущих выборов. Пока этот механизм не будет восстановлен, мы будем жить в государстве с разрушенной системой управления. Разрушенной не сегодня, а 5 лет назад. И такой была воля украинского народа. Эксперимент с привлечением непрофессиональных политических деятелей на профессиональные должности никогда не оканчивается иначе. Но и при этом, опять-таки повторюсь, сами выборы главы государства, парламента, зависят от сроков окончания войны, а эти сроки не просматриваются даже в условной перспективе.
Ну тогда за счет каких ресурсов Украина, украинское общество оказывает сопротивление такой мощной агрессии, которая является агрессией России против Украины нынешней?
Я думаю, за счет очень простого ресурса. Если украинское государство перестанет существовать, то негде будет восстанавливать грамотную систему управления, негде будет бороться с коррупцией, негде будет рассчитывать на европейскую интеграцию. В этом, я думаю, основная проблема. Все мы и люди, которые так и не поняли, что для управления украинским государством необходим профессионализм, и люди, которые это хорошо понимают, и люди, которые рассчитывают, что Украина будет в будущем демократическим европейским государством, где будут работать институции и обеспечены будут возможности цивилизационного и культурного развития, и люди, которые думают, что Украина в будущем могла бы восстановить хорошие отношения с Москвой, а такие люди здесь тоже есть, мы оказались в одной лодке. Потому что исход войны, он очень простой. Либо украинское государство сохранится, либо та его территория, которая сегодня еще контролируется легитимным украинским правительством, станет просто цепью областей Российской Федерации. И про профессиональное управление, и про то, как будет развиваться здесь борьба с коррупцией, будут тогда дискутировать совершенно другие люди, условно говоря, приверженцы путинской власти и те, кто поддерживает фонд борьбы с коррупцией Юлии Навальной. Это просто переход, если хотите, государственных и цивилизационных функций. А наша задача, она, безусловно, в сохранении украинской государственности как таковой, потому что целью тех, кто на нас напал, и целью того государства, которое на нас напало, является включение наших территорий в состав этого государства, я бы сказал, с ликвидацией не только украинской государственности, но и украинского национального и цивилизационного присутствия на этих землях.
2024 год запомнится, как мне кажется, и проволочками с предоставлением военной помощи Украине, ее партнерами, причем даже той, которая уже была обещана, по которой уже были приняты соответствующие законы и решения. На ваш взгляд, изменилось ли отношение западных партнеров к конфликту в Украине? Опять же, если да, то как?
Мне кажется, что мы можем говорить не столько о усталости, сколько о неоправданных ожиданиях. Потому что мы все время видим полемику с теми, кто считает, что с Россией можно договориться, и теми, кто считает, что Россия понимает только аргументы силового характера. Я хотел бы напомнить, что проволочка с предоставлением Украине помощи прежде всего была связана с задержкой в американском Конгрессе. Эта задержка была обеспечена нежеланием республиканцев оперативно реагировать на ситуацию. И позиция спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который сознательно задерживал голосование по этой помощи, была обусловлена личными иллюзиями избранного президента Дональда Трампа. И если бы этой позиции Трампа и Джонсона бы не было, безусловно, не было бы той ситуации на фронте, которую мы наблюдаем сейчас. Это прямая ответственность совершенно конкретных людей. Но опять-таки я не считаю, что она была связана исключительно вот с таким вот, я же говорю, неприятием Украины. Она связана с иллюзорной и непрофессиональной оценкой цели России в этой войне. Мы опять переходим к непрофессионализму, только уже связанному не с фигурами в украинском руководстве, а с фигурами в будущей американской администрации, с фигурой нового президента Соединенных Штатов, который при всем при том очень часто руководствуется некими, я бы сказал, фантастическими представлениями о том, с чем он имеет дело. И это, опять-таки, не в первый и не в последний раз, я думаю. Так что в этом смысле надо говорить не о 2024, а о 2025 году, который может стать моментом истины с точки зрения восприятия политических реалий не только для украинцев, но и для избранного президента США и для его сторонников. Я думаю, что это похмелье станет куда более тяжелым и опасным, чем то, что переживали украинцы после 2022 года.
Ну а Европа, если вдруг Трамп полностью откажется помогать Украине, может хоть как-то помочь сдерживать агрессию?
Я не думаю, что избранный президент США вдруг как-то захочет полностью отказаться от поддержки Украины. Потому что мы знаем его как человека очень амбициозного и не стремящегося показаться в глазах общественного мнения, и не только американского, человеком, который не может держать удар, которого можно нанести такое вот, я бы сказал, демонстративное поражение. Что касается Европы, то я вполне допускаю, что ее финансовые институты способны помогать Украине даже в ситуации, если Соединенные Штаты отказываются от дальнейших действий. Возможно, за счет российских активов, которые просто могут начать в один определенный момент таять именно из нежелания европейцев расставаться собственными деньгами на поддержку Украины. Такой поворот событий тоже не исключен. Но тут же важный вопрос является вопросами военного потенциала, оружия, потому что как раз вооруженные силы Соединенных Штатов имеют на складах достаточное количество вооружений, а военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов способен их производить куда в больших масштабах, чем военно-промышленный комплекс стран Европейского Союза и Великобритании. И это тоже нужно помнить, когда мы говорим о американской помощи. Она исчисляется не в долларах, а в конкретном железе, к тому же.
Но вы исключаете вариант, при котором Европа и Америка дадут возможность Владимиру Путину захватить вот еще два региона Украины, которые Россия включила в свой состав, и таким образом дать ему возможность праздновать победу.
Конфликт. Я вообще не считаю, что захват Владимиром Путиным хоть какого-то региона в Украине является победой, целью для Владимира Путина. Я вообще считаю, что это все не имеет ровно никакого значения для российского президента и для тех, кто его окружает. Ставка в этой войне — это не несколько районов Донецкой области. А разговоры о необходимости вывода украинских войск с тех территорий, которые все еще контролирует украинская армия, там, где они объявлены якобы регионами Российской Федерации, это не условие Владимира Путина для прекращения войны, а лишь повод ее продолжать. Я совершенно уверен, что если бы эти условия вдруг каким-то образом были бы выполнены, или бы российская армия захватила бы эти территории, не появились бы новые условия для продолжения войны. Потому что Донецкая, Луганская, Херсонская или Запорожская область — это вообще не цель Путина. Это просто регионы, которые совершенно случайно оказались под российским контролем. В 2014 году, потому что именно их, Донецкую и Луганскую область, удалось удержать в ходе известной вам спецоперации с участием российских диверсантов. А другие регионы, на которые была такая же атака, удержать не удалось. Это была Харьковская, Одесская область, вы это хорошо помните. А в 2022 году именно Запорожские и Херсонские области смогли закрепиться российские войска, хотя они пытались закрепиться на куда более широкой территории. Поэтому эти регионы — это не цель и не условие, а всего лишь плацдарм. Победа России будет одержана исключительно в том случае, если украинское государство исчезнет с политической карты мира. И война будет вестись ровно для достижения этой цели. И столько, сколько у России хватит ресурсов, чтобы добиваться именно этой цели. Все остальное не имеет никакого значения, не будет рассматриваться за столом переговоров. И даже какое-то прекращение огня, если оно будет достигнуто в 2025 году или в последующие годы, будет включать для России существование такой Украины, которую можно было бы безболезненно и с меньшими жертвами политическим или экономическим путем захватить сразу же после объявления перемирия. Сразу же, я имею в виду, не через неделю, но, условно говоря, через несколько месяцев, через год. Никакого другого перемирия российское политическое руководство объявлять не захочет и предпочтет ему долгую войну, которая может продолжаться как в 20-х, так и в 30-х годах нашего столетия. Именно к такой войне без конца и без края, с возможностью распространения на новые регионы, с возможностью эскалации между Россией и европейскими странами, с возможностью начала Третьей мировой войны с использованием ядерного оружия между Россией и Соединенными Штатами, и следует нам готовиться.
Моим собеседником был украинский политический аналитик, ведущий программы «Радио Свобода. Дороги к свободе» Виталий Портников.
Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. «Писательская свобода». 12 подкастов в течение 12 месяцев. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете специальный выпуск информационного дайджеста «Время свободы. Итоги военного года». Его веду я, Андрей Шароградский. Несмотря на то, что конфликт в Украине явно будет продолжаться еще очень долго, все последние месяцы, особенно после избрания президентом США Дональда Трампа в начале ноября, ведутся разговоры о скором прекращении боевых действий в Украине и даже о размещении на линии разграничения неких иностранных войск. Это идея президента Франции Эммануэля Макрона, она принимала разные формы, и очевидно, что согласия среди западных партнеров Украины по этому вопросу нет. И в России, и в Украине налицо усталость от войны, исчерпываются людские ресурсы, хотя, конечно, у России их гораздо больше, чем у Украины. Это отмечают многие. Тем более сейчас на стороне России воюют и подразделения северокорейской армии. С другой стороны, еще в июне, в ответ на проведение саммита мира по Украине, Владимир Путин совершенно однозначно заявил, что не согласится ни на какое перемирие до тех пор, пока Украина не откажется от планов вступления в НАТО и не выведет свои войска с территорий, которые Кремль сейчас считает своими, то есть со всей территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. Принадлежащий Украине Крым Россия сейчас оккупирует полностью. Вот что Владимир Путин сказал тогда, в июне, предъявив Украине и странам Запада заведомо невыполнимый ультиматум и фактически отрезав путь назад себе самому. Ведь в случае, если Путин станет сам заинтересован в прекращении огня в Украине, ему придется от этих слов отказываться.
Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться, не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров будут другими. Подчеркну главное. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении. И еще раз скажу, как только в Киеве согласятся на подобный ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод своих войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их. Повторю, наша принципиальная позиция в следующем. Нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Тем более, что с этими параметрами все в целом согласились еще в ходе стамбульских переговоров в 2022 году. Там и по демилитаризации все было понятно. Все было прописано. Количество того, сего, там, танков, обо всем договорились. Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены и права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Признаны новые территориальные реалии. Статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей. Естественно, это предполагает и отмену всех западных санкций против России.
Это было выступление Владимира Путина в июне 2024 года на коллегии Министерства иностранных дел России. Путина не раз и не два уличали в откровенной лжи в поведении, свойственном скорее хулигану из подворотни, нежели президенту большой ядерной державы. Иррациональность, свойственная Путину при принятии некоторых решений, проявилась в очередной раз на его прямой линии 19 декабря в монологе, которым он начал это мероприятие. Монологе, подчеркну, явно заготовленным и, по мнению многих, объясняющим, почему Путин решился на такую кровавую авантюру, как полномасштабная агрессия России против Украины. Вот что он сказал тогда.
Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас.
В ходе прямой линии 19 декабря Владимир Путин, как известно, еще и предложил странам Запада провести высокотехнологичную дуэль, а именно предложил им с помощью своих средств противовоздушной обороны перехватить новую российскую баллистическую ракету «Орешник», которая ударит в согласованное время по согласованному объекту в Киеве. Напомню, что это не только столица Украины, но и самый густонаселенный город страны. Все это прозвучало совершенно дико, а президент Украины Владимир Зеленский, находившийся тогда в Брюсселе на заседании Европейского совета, напомнил своим партнерам, с кем приходится иметь дело.
Сегодня товарищ из Кремля сказал, что Россия предлагает технологическую дуэль. Есть видео, можете сами посмотреть. Путин сказал, технологическая дуэль. Говорит, мы ударим, например, где-нибудь по Киеву. Орешником, этой новой ракетой. А они пусть поставят противоракетную оборону. Ну и посмотрим, что будет. Как вы считаете, это адекватный человек? Просто отморозки.
Напомню, что в Украине действует еще и указ Зеленского о невозможности каких-либо переговоров с режимом Владимира Путина. В Кремле этот указ интерпретируют обычно как указ о невозможности переговоров Украины с Россией, хотя это не одно и то же. Очевидно, и взаимная личная неприязнь Путина и Зеленского, так что представить их обоих за столом мирных переговоров очень трудно. Встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, несмотря на нынешний уровень российско-американских отношений, представить гораздо легче. При этом Трамп, обещавший быстро остановить войну в Украине, публично заявляет, что Путин ищет встречи с ним. Хотя Кремль этого не подтверждает, а, к примеру, состоялся ли телефонный разговор Путина и Трампа сразу после избрания Трампа президентом, о котором написали западные СМИ, так и осталось непонятным. В очередной раз о желании Путина встретиться с ним Трамп сказал в своей речи 22 декабря.
А эти сумасшедшие войны, в которые мы вовлечены, это то, чем я хочу скорее заняться. Президент Путин хочет встретиться со мной как можно быстрее. Нам нужно этого дождаться. Мы должны скорее закончить эту ужасную, ужасную войну. Погибшими солдатами можно покрыть огромную равнину. Применяется мощное оружие. Пулю может остановить только человеческое тело. Это мертвая равнина. Погибших солдат уже миллионы, миллионы. Цифры, которые мы видим, сводят с ума. Мы должны остановить это безумие, которое никогда бы не случилось, если бы я был президентом.
Это был фрагмент выступления Дональда Трампа перед своими сторонниками 22 декабря. Итак, возможно ли в сложившейся ситуации переговоры о прекращении огня в Украине? И тем более долгосрочная договоренность о перемирии. Мой следующий собеседник – политолог, профессор Карлова университета в Праге Александр Морозов. Я бы хотел поговорить о том, что будет, и сейчас ходят разговоры о том, что может быть заключено какое-то соглашение о прекращении огня, и сразу после заявления Дональда Трампа о том, что он остановит войну за один день, и тем более после его избрания президентом, в медиа появилась простая довольно схема, которой он предположительно хотел, по крайней мере, воспользоваться. Схема такая: если Зеленский не согласится на немедленное перемирие, я не буду ему давать оружие. Если Путин не согласится, я дам Зеленскому еще больше оружия, чтобы он победил российскую армию в Украине. Вот насколько такая схема представляется вам рабочей, особенно учитывая, что в июне Путин предъявил Украине и Западу совершенно неприемлемый ультиматум, включающий вывод украинских войск из Запорожской и Херсонской областей. Ведь, как мне кажется, Путину нужно будет как-то объяснять отказ от такого ультиматума, если он на такое перемирие согласится.
Проблема в том, что, хотя понятно, что на планете Земля все хотят прекращения этой войны, но представить себе конструкцию мирных переговоров по-прежнему, несмотря на намерения Дональда Трампа, по-прежнему совершенно невозможно. Вот в первый момент такой, что Дональд Трамп хочет выступить в качестве посредника в мирных переговорах. Но очевидно, что для Кремля, для Москвы, Соединенные Штаты, и Путин об этом прямо говорит, вовсе не третья сторона в этой войне, а сторона этой войны. Соединенные Штаты для Кремля – сторона этой войны. Поэтому уже одна эта проблема, она трудно разрешима, потому что Это означает, что другой какой-то тактический союз стран мог бы выступать посредниками. Но что касается Соединенных Штатов, то мы знаем заранее практически ответ, который Кремль даст Вашингтону при первой же консультации. Мы его знаем, потому что о нем прямо говорил, например, Дмитрий Медведев, и не только он, а многие другие кремлевские спикеры. Ответ такой, что вы хотите прекратить войну, пожалуйста, прекратите поддерживать Украину, и война немедленно закончится. Вот позиция Кремля в отношении Соединенных Штатов. Но это лишь одна сторона проблемы. Вторая сторона проблемы, фундаментальная, заключена в том, что все признают то, что Украина, если она пойдет на переговоры, должна получить гарантии. Очевидно, что это военные гарантии, поскольку они связаны с дальнейшей безопасностью Украины. А путинская концепция окончания войны, она предполагает, что Украина, наоборот, демилитаризовалась после окончания войны, прекратила военное сотрудничество не только с НАТО, но и с отдельными странами НАТО. И таким образом, как же может быть осуществлен какой-то режим военных гарантий для будущего Украины и исключения новой войны? И третье препятствие тоже хорошо известно. Вот только что на прямой линии Путин это опять подтвердил, и это говорил Кремль в течение всего 2024 года, что как таковые консультации или переговоры о так называемом перемирии без предварительных условий, они Кремль не интересуют. Путин об этом ясно сказал. Поэтому есть огромная проблема, с чем Дональд Трамп и его новая администрация при всем желании прекратить эту войну, с чем они выходят на переговорную площадку. И на этот вопрос есть какой-то ответ в том, что заявляет Кит Келлог, в том, что писали республиканские аналитики, предлагая различные возможные планы дальнейших действий в отношении этой войны.
Ну, а все-таки вы рассуждаете совершенно логично, тут не поспоришь, но и Трамп, и Путин – люди, политики, которые довольно часто ведут себя, ну, несколько иррационально. И в данном случае представить себе, что, придя в Белый дом, Трамп, скажем, позвонит Путину, предложит ему некий выход из изоляции, протянет ему руку, но скажет: «Володя, давай все-таки договариваться о том, чтобы сейчас войну прекратить, ты не будешь нападать», то есть какая-то закулисная, может быть, договоренность, «ты не будешь нападать, а мы пока будем решать вопрос о том, что делать дальше». Вот такое развитие событий можно предполагать?
Теоретически можно представить себе это, но, к сожалению, я бы сказал, что это только теоретически возможно, а практически нет, потому что война зашла слишком далеко. Здесь проблема в следующем. Администрация Трампа, разумеется, хочет завершить войну, но она вряд ли захочет выйти из этой войны с тяжелым внешнеполитическим поражением. И попытка вот такой сделки с Путиным, это, собственно говоря, сделка и есть, попытка такой сделки с Путиным за спиной Украины и с позицией давления на Украину, честно говоря, я с трудом себе это представляю. Это бы означало, что Дональд Трамп де-факто соглашается втянуть себя в линию переговоров, которые приведут к выполнению ультиматума Владимира Путина. К сожалению, или к счастью, очень трудно тут сказать, но мне кажется, это невозможно еще и потому, что за спиной уже имеется опыт Минских протоколов. И он не может повториться тоже, потому что, когда Минские протоколы, этот формат урегулирования был осуществлен, то в то время Кремль действительно воспринимался как третья сторона. То есть это можно было так сформулировать. Конечно, все понимали, что это аннексия, и что Кремль двумя руками сидит и двумя ногами сидит и в Донбассе, и в Крыму, и в организации всего этого сепаратизма. Но при этом тогда лидеры европейских стран принимали для себя рамку, что они вместе с Кремлем являются как бы третьими сторонами в урегулировании проблемы на территории Украины. А сейчас, конечно, ситуация другая. Здесь фронтальная агрессия, причем агрессия с территориальными приобретениями. Обойти это чрезвычайно трудно, совершить сделку чрезвычайно трудно, потому что это бы означало, что суровое и, как бы сказать, демонстративное нарушение устава ООН и всех международно-правовых документов, и вообще всех норм имеющихся, а именно нарушение, которое заключено в том, что демонстративно совершается акт фронтальной агрессии и присваиваются территории. Я думаю, что, откровенно говоря, ситуация была бы совершенно другой с окончанием и сейчас с мирными переговорами, если бы в 2022 году, во второй половине, Путин не приписал бы 4 украинские области к Российской Федерации, если бы это не было проголосовано обеими палатами российского парламента и так далее, и признано Конституционным судом. Если бы этого бы не было, то, конечно, переговорная ситуация могла бы привести к сделке и к остановке войны на каких-то временных условиях. Мне кажется, сейчас трудно себе представить, что администрация США на это пойдет. Скорее, мне кажется, вступит, так сказать, в силу после первого же разговора Трампа с Путиным, после того, как Путин изложит еще раз свои требования, после этого начнется новый этап, который действительно будет реализацией плана принуждения к миру через силу. Как он будет осуществляться? Насколько долго? Из чего он будет состоять? Над этим сейчас работает большая группа американских стратегов для того, чтобы Дональду Трампу была какая-то дорожная карта. Каким образом в 2025-2026 годах его администрации наращивать, в какой-то мере наращивать давление на Кремль для того, чтобы подтолкнуть его к другой переговорной позиции.
Ну, все-таки ощущается усталость от войны и в Украине, и в России. Ну, понятно, что Украина в гораздо более сложном положении, но и Путин должен считаться с тем, что война продолжается уже 3 года, и есть, скажем, недовольство по поводу того, что те, кто был мобилизован в 2022 году, до сих пор не вернулись домой. В общем-то, это тоже вызывает недовольство. Есть, наверное, трения, касающиеся выплат тем, кто служит, тем, кто был ранен и так далее. И еще раз, война затягивается. Если я назову это не мирными переговорами, а все-таки переговорами о прекращении огня, которые, может быть, откладывали бы решение даже таких вопросов, как гарантии для Украины. Просто о соглашении о прекращении боевых действий, может быть, какое-то временное, которое потом, может быть, бы затянулось, заморозилось. Такое все-таки возможно?
Теоретически возможно, но для этого требуется преодолеть отказ Кремля идти на такое перемирие. Потому что Путин ясно сказал, что временным перемирием воспользуется Украина и глобальный альянс поддержки Украины для того, чтобы теперь вооружить Украину за время перемирия и выстроить новые линии обороны. И таким образом как бы планы СВО останутся нереализованы в путинском представлении. Поэтому Путин скорее, вот он нам сообщил, что он жалеет о том, что он раньше не начал эту всю войну. И только в этом его ошибка, а не в самом факте начала войны. Поэтому здесь надо каким-то образом преодолеть отказ Кремля идти на переговоры о прекращении огня без предварительных условий. И проблема здесь в следующем, что тот, кто должен предлагать переход к прекращению огня, если учитывать весь опыт мировой дипломатии и дипломатии, связанной с регулированием конфликтов, то здесь главная проблема, которую ставят себе те, кто выдвигает эту идею. Они спрашивают себя: мы сегодня подпишем соглашение о перемирии, и оно будет на третий день нарушено. Что мы тогда делаем? В жизни политика – это всегда большая неудача. Удача – это прекратить войну, пускай даже заморозив ее, да, то есть не добившись справедливого итога войны, а просто совершив заморозку. Но это должна быть надежная заморозка. Здесь же у нас ситуация, при которой война, мало того, что она идет на линии фронта в 1200 километров или больше, и вовлечено там, по всей видимости, по 700 тысяч с каждой стороны на фронте и в прифронтовой зоне. Но плюс к этому, это война нового типа, это дроновая война. И в этом смысле слова мы можем представить себе краткое перемирие на линии фронта, связанное с прекращением артиллерийских обстрелов. Но при этом ракетные обстрелы и дроновая война, они буквально могут начаться на следующий день. И что тогда? То есть тогда получается, что кто-то пообещал и выступил инициатором прекращения огня, оно нарушено, и надо начинать все то же самое. Переход к концепции там принуждения через силу или там какого-то перехода к следующему этапу военной эскалации, к расширению военной помощи, к наращиванию военных производств. И вот это фундаментальная проблема, потому что сегодня, ну это очевидно, что предлагать сделку можно в том случае, если есть хоть какая-то уверенность, что противоположная сторона по каким-то причинам готова ее выполнять. Но глядя на Владимира Путина, абсолютно все европейские лидеры сейчас, политические и военные эксперты исходят из мысли, что доверять Путину невозможно, потому что он долго и изобретательно врет, попросту говоря, на политической сцене, на международной сцене. А что касается Киева, то режим сохранения, прекращения огня, посредники могли бы от Киева добиться соблюдения этого режима. Но даже прекращение огня по протоколу Минских соглашений, то есть когда еще не было фронтальной войны и масштабного использования дальнобойной авиации, дроновой войны, Даже тогда режим прекращения огня постоянно нарушался. Просто тогда имелся международный альянс очень сильный, который нормандский формат стремился удерживать ситуацию от расширения, от полного прекращения режима прекращения огня, то есть от полного разрыва. Здесь же у нас ситуация гораздо хуже, все это хорошо понимают. Вот здесь в чем причина того, что многие скептически относятся к идее просто прекращения огня как такового. Потому что все бы хотели прекращения войны и получения надежных гарантий того, что она хотя бы простоит некоторое время прекращенной, а не начнется, не возобновится буквально через следующее воскресенье, попросту говоря.
Ну, я попробую сыграть опять роль такого диванного эксперта. Вот предполагаем, что Запад и Москва договариваются за спиной Украины, и Запад позволяет России полностью оккупировать, скажем, только Донецкую и Луганскую области. И это дает возможность теоретически Путину провозгласить некую промежуточную победу. Он говорит обществу, что мы должны перевести дух и дальше разбираться вот с этим украинским нацистским режимом. Опять же, возвращаясь к тому, что война идет уже очень долго, и Путину тоже нужно как-то это объяснять, не было бы для Путина выходом вот такой вариант?
Это возможный сценарий. Надо сказать, что известно, что и в самой Украине, так сказать, на выходе из трехлетней войны, конечно, усиливаются настроения о том, что надо прекратить борьбу за, во всяком случае, за Донецкую и Луганскую области. Как бы это ни было болезненно. И в первую очередь прекратить, потому что на этих территориях Кремль оттуда удалил всех украинцев, а всем остальным выдал там 3,5 миллиона российских паспортов. И надо сказать, что президент Зеленский даже публично, в общем, подчеркивал не так давно, что для Украины эта война не война территории, как бы это не территориальная война. Давая понять, что при определенных обстоятельствах Киев мог бы и пойти на такой обмен. Но здесь та же самая ситуация. Она заключена в следующем, что такого рода сделка предполагала бы очень сильные гарантии, немедленные, для всей остальной Украины. Потому что в противном случае украинское общество, конечно, не пойдет ни на какую сделку, поскольку Украина понесла не просто большие жертвы, но она просто очень ясно обозначила свою политическую цель, и все украинское общество, начиная уже, собственно говоря, с Майдана 2004 года, и потом через голову Януковича, подтвердив это в 2014 году. Украина заплатила кровью за этот исторический выбор. И представить себе, что Украина должна выйти из этой войны, отдав пусть даже две области, но не получив никаких гарантий, это совершенно невозможно. Это бы означало, что Европейский Союз, крупнейшие экономики мира, которые поддерживали Украину, включая США, Британию, Германию, Швецию и так далее, но и не только они, это было бы фантасмагорическим символом для там, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Филиппин, для всех стран, которые занимают более дистанцированную позицию в отношении этой войны, но для всех этих стран это было бы свидетельством того, что действительно весь порядок Организации Объединенных Наций полностью окончательно развалился, и все предоставлены сами себе. Это, конечно, был бы фантастический результат каденции Трампа. Я думаю, что это трудно себе представить. А Путин не примет гарантии, в этом проблема. Поэтому сконструировать переговоры убедительно вокруг того, чтобы осуществить какой-то обмен территории на гарантии, ну, пока не видно, как это сделать. Ну, возможно, как раз, скажем, миссия Кита Келлога будет сводиться к этому. И администрация Трампа будет стремиться к тому, чтобы Кремль согласился на военные гарантии со стороны глобального альянса для Украины на ближайшие там, 2-3 десятилетия вперед. Это не обязательно факт вступления в НАТО, надо это подчеркнуть. То есть здесь речь идет не о том, что обязательно должно быть завтрашнее вступление в НАТО. Да, безусловно, Украина об этом постоянно говорит, и правильно, потому что это максимальное требование. Но военными гарантиями просто могли бы быть гарантии, скажем, 7 или 8 крупнейших экономических и военных стран, которые могли бы выступать в качестве такого тактического альянса поддержки, гарантии Украине. Ну и, в общем, мы видим, что такого рода переговоры между этими странами идут. Мы видим консультации между Францией, Польшей, Чехией. Мы видим и консультации между Францией и Британией на эту тему. И, в общем, было бы неплохо, если бы такими гарантами выступали бы не только европейские страны, США и Канада, само собой, но хотелось бы видеть в альянсе гарантий страны Азии, например, Индии или Китай. И вот это гарантировало бы действительно надежную перспективу прекращения этой войны с каким-то дальнейшим треком, с каким-то международным документом о надежном мире на европейском континенте. Но я хочу сказать, подчеркнуть, что это пока все в области фантазий находится, потому что Кремль не смог в течение 3 лет войны захватить полностью по административным границам даже Луганскую и Донецкую области. Кремль предпринимает усилия, но непонятно, когда это случится и случится ли вообще. Это пока открытый вопрос. По тем темпам наступления, которые у Кремля есть, наверное, это может занять 2 или 3 года. За это время радикально изменится и экономическая ситуация для Кремля, и степень военной усталости от войны, о которой правильно сейчас многие говорят, она повысится еще дальше. Война на истощение приведет к большему истощению, это очевидно. Так что здесь пока просто невозможно об этом говорить. Сейчас ситуация, при которой очевидно, что Кремль рассчитывает, что он в 2025 году в результате дальнейших военных действий займет окончательно либо 2, а лучше 4 области по административным границам, и от этого не отказывается. И совершенно непонятно, что именно должны предлагать Кремлю те, кто хотели бы перевести Кремль в режим переговоров о мире. То есть каким образом те, кто собираются эти переговоры конструировать, как они будут обходить или предлагать какой обход путинского ультиматума июня 2024 года.
То есть, подводя итог, в 2025 году окончание, еще раз скажу, боевых действий маловероятно.
Да, на мой взгляд, пока трудно себе представить окончание боевых действий. Больше того, скорее следует ожидать того, что основным направлением, как в 2024 году война шла вверх, расширяя свои возможности, это будет идти вверх и в 2025 году. То есть скорее надо ожидать того, что Киев получит окончательное согласие на удары вглубь России ракетами большей дальности. Кремль со своей стороны будет использовать баллистические ракеты, что он уже начал делать. Дронная война идет очень интенсивно и с военной точки зрения очень успешно. Так что здесь скорее надо ожидать действительно дальнейшей войны. Но при этом надо сказать, что надежды на то, что эта война завершится справедливым образом, таким образом, чтобы Украина вышла из этой войны, несмотря на огромные потери, которые она несет и понесла уже, и понесет еще, ну, чтобы это было справедливым решением, таким, при котором сама Европа дальше могла бы чувствовать себя континентом, который политически в состоянии поддерживать, ну, вот, так сказать, определенные универсальные ценности и как бы определенные представления о справедливости, в том числе и в международных делах. Потому что если это закончится иначе, если это закончится в пользу чрезвычайно циничного режима, чрезвычайно циничной путинской политической программы, то, как говорится, что тогда мы все и все эти люди, что они скажут своим детям и внукам? Им придется сказать: зло победило. Ну, это трудно себе представить, честно говоря, поскольку, в общем, такого всякий раз происходило. Со времен античности происходила мобилизация против такого зла. Вот так я на это смотрю, думаю, что нас ждет очень тяжелый 25-й год.
Вы слушали специальный выпуск информационного дайджеста «Время свободы. Военные итоги года». В нем принимали участие политологи Виталий Портников и Александр Морозов, продюсер Северин Южный, автор-ведущий Андрей Шароградский. Сегодня хочу поблагодарить всех тех наших корреспондентов и продюсеров, кто помогал мне в 2024 году делать дайджест «Время свободы». Поблагодарить и коллег с телеканала «Настоящее время» из украинской службы «Радио Свобода» из проекта «Донбасс Реалии». Многие из них работают сейчас в очень трудных условиях, часто с риском для жизни. Спасибо им и, конечно, спасибо всем нашим слушателям. С Новым годом!
Студия подкастов «Радио Свобода».